Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня. Приветствую всех наших слушателей. Ну а ответами, мнениями или комментариями относительно ключевых событий этого дня поделится адвокат, правозащитник Екатерина Рейферт. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Екатерина, спасибо огромное, что согласились и выделили время на то, чтобы поотвечать на наши вопросы. Прокомментируйте события, которые происходят. А события сейчас, наверное, самые яркие, самые острые. По крайней мере, одни из самых острых происходят в Белоруссии. Вот прямо сейчас можно наблюдать по соцсетям, по телеграм-каналам, по некоторым СМИ, которые ведут прямые трансляции, что в митинге, действительно, митинг очень массовый. Люди добрались до дома правительства. Там, я уж прошу прощения за это немножечко фривольное слово, но прям полноценное братание с представителями правоохранительных органов. Картинка действительно такая очень милая, может быть, слово противоречивое. Силовики не лютуют, видно, что немножечко даже растеряны. Людей, тем не менее, от дома правительства оттеснили. Вот эти события, вот такая картинка, на ваш взгляд, она что-то показывает? Она каким-то образом меняет подход, меняет взгляд на ситуацию? Атмосфера, взгляд, может быть, и позиция правоохранительных органов, насколько скоро и может ли измениться в сторону более
мягкой? Алексей, ну действительно, буквально полчаса назад силовики у дома правительства в Минске опустили щиты, и протестующие, особенно девушки на видео, вот это прям видно, уже пошло везде по телеграм-каналам, подошли, подарили им цветы, обняли. Красивая акция, но путь так или иначе тупиковый, потому что диалога между улицей и властью все равно нет. А без него, я так предполагаю, что конфликт будет нарастать, и кому из сторон это выгодно, это уже мы узнаем, я думаю, постфактум. Голов в политике, я так полагаю, еще много. Если не произойдет, конечно, внешнего вмешательства, то есть без активных действий международного сообщества, и если Россию будет пока что держать нейтралитет.
Екатерина, ну вот к вашим словам можно только добавить, что вот сообщения о том, как ОМОН опускает щиты, они приходят, я посмотрел, с 9 числа каждый день. Это очень красивый заголовок, который многие используют. Но ведь по факту вы согласитесь или нет с тем, что если правоохранительные органы будут переходить вот на сторону протестующих, есть сообщение о том, что рабочие с МТЗ принимают участие в забастовках, в митинге и потребуют, собственно говоря, забастовки. Вот это как раз и может стать тем самым указателем, который покажет, что вот не то, диалог, конечно, уже невозможен, но здесь уже будет, как сказать, поздно, что ли?
Алексей, очень надеюсь, так как, ну, мы все знаем, да, революция нужна в первую очередь в России, она пролилась. Тихановская та же самая не может не понимать, что мирных протестов, как и достоверных данных о выборах, не допустит власть на текущий момент. По силовикам ситуация двоякая. По разным данным, примерно сейчас 111 тысяч получает обычный боец, 195 тысяч за офицер за 3 дня. То есть действительно силовикам на протесты выдали хорошую прибавку. И здесь вопрос, да, что победит меркантильность, собственно, люди зарабатывают деньги, они делают свою работу, либо вот такая вот эмоциональная, скажем так, составляющая, когда силовики опускают щиты, переходят на сторону протестующих и так далее. Я так понимаю, что все-таки если люди, в первую очередь, да, люди на текущий момент имеют средства коммуникации и обмена информацией между собой, договорятся о том, что кровь ему не нужна, это, ну, может быть успешная, красивая история. Но только с этой стороны, потому что, ну, с обеих сторон сейчас и со стороны оппозиции, со стороны власти мы видим непримиримую позицию и отсутствие консенсуса.
Вот все-таки пару слов здесь, наверное, стоит упомянуть о том, что МВД белорусский, во-первых, запускает горячую линию по местонахождению задержанных протестующих, во-вторых, обещает рассмотреть и проверить каждый случай насилия в отношении журналистов, то есть некая попытка, что ли, посыл к диалогу вроде бы завязывается, но вот не поздно ли? Вот никого не хочу ни очернить, ни похвалить. Действительно, не поздновато ли? Если бы хотя бы вот эти комментарии были бы человечески обращенными, и сначала не получилось бы всю ситуацию как-то чуть попроще, что ли, успокоить, увести в конструктивное русло?
Ну, смотрите, выглядит это так, как наша милиция нас бережет, сначала побьет, а потом стережет, да, точнее, ищет и оповещает. Ход, конечно, кошерный, но в текущей ситуации, когда мы видим сводки, как ОМОН в автозаках снимает перед женщиной, простите, штаны с угрозами, понятно, какими, какой-то очевидно бестолковый, кажется, уже не вовремя. И вместо того, чтобы искать людей и врубать поисковики разного характера, это больше похоже на пиар, честно, да, не на попытку диалога, Стоит, может быть, заглянуть в больницу с искалеченными людьми. Вот сейчас мы получим как раз в прямом эфире оттуда фотографии, потому что только-только попали туда журналисты совершенно случайно, и мы видим какой-то кошмар.
Вот если говорить уже непосредственно об уголовных делах, отдельно, наверное, стоит упомянуть вот владельца телеграм-канала Next, который достаточно широко все это освещал, поднял очень значительное число подписчиков на вот этой ситуации. Заведено уголовное дело в Беларуси. Если формально подойти к делу, к ситуации, там, где, безусловно, повод есть, если почитать в особенности то, что было написано в понедельник, ближе к вечеру. Но, на ваш взгляд, вот соцсети, которые сегодня призывают, направляют, формируют общественное мнение, в том числе, кстати, на какие-то конкретные дела, вот это насколько недооцененная угроза со стороны государства? Потому что, ну вот, мне кажется, действительно очень показательным был момент, когда интернет закрыт, а вот этот телеграм-канал сработал, и это была чуть не единственная связь, как это сказать, людей между собой, что ли?
Шикарно, абсолютно, действительно так. Смотрите, но я могу здесь иметь позицию как адвокат, да, и действительно, с точки зрения правовой, вроде бы как бы все верно, но... Простите, пожалуйста, у нас блогеры от 3000 подписчиков уже считаются СМИ. Вот в таком случае мы уже говорим о журналисте. Здесь с точки зрения правовой, опять же, аргументация должна быть немножечко иной. В случае заведения уголовных дел, потому что журналистов притеснять нельзя никому никогда, естественно. Кстати, вот по поводу российских коллег-журналистов тоже есть что сказать мне, потому что наши журналисты тоже пострадали во время протестов. И, насколько я знаю, телеграм-каналы, которые российские, вели трансляции. Что ж, можно в их адрес тоже уголовные дела заводить. Угу. Почему нет? Здесь можно вообще половину Инстаграма уже пересажать.
Вот это действительно очень интересный момент, потому что все-таки, если говорить про журналистов, здесь, ну, есть закон, есть некая практика, что ли, есть опыт. А вот такое ощущение, что очень многие чиновники, госслужащие, президенты, премьеры, где-то и монархи, вот недооценивают все-таки эту силу, эту угрозу, сейчас в нейтральном смысле слова говорю угроза, потому что вот такое ощущение, что вот мы законами вот это все охватим, а все, что придет извне... И руки как-то разводят. И упускается очень важный момент. И в первую очередь именно момент стабилизации. Момент, чтобы действительно не было ни поощрения, ни пропущенного насилия по отношению к кого бы то ни было, к кому бы то ни было. Вот этот момент будут как-то охватывать? И нет ли здесь изначальной, что ли, изначального отставания, что дела в реальной жизни не будут успевать за онлайном? Онлайн всегда куда-то убежит вперед и победит.
Победит онлайн, безусловно. Это позиция человека, который верит в цифровизацию. Мы уже видим, да, в том числе по опыту Телеграма с выключенным белорусским интернетом, как это работает. Но есть важная такая деталь. Почему-то в момент беспорядков журналисты не являются для представителей власти как будто неприкосновенные. Это так, это спецсубъекты. Угу. Так или иначе, это абсолютно другой порядок законодательного отношения. Вот все, тем более журналисты иностранные.
Это
государственные отношения, понимаете?
Вот относительно как раз государств в разных странах по-разному ли относятся? Вот белорусский случай чему научил, что показал? Ну, грубо говоря, что может представить? Как может подготовиться журналист к тому, чтобы освещать ситуацию, чтобы потом, ну, извините, не пришлось оказаться жертвой насилия? Причем, возможно, и случайного. Я искренне верю, что большая часть представителей правоохранительных органов — это здравые, адекватные люди, что есть вот один-два, там, не знаю, отморозка, которые сотню своих коллег в итоге подставляют под какой-то негатив. И вот в этом смысле, есть какие-то уроки, что-то можно вынести? Или вот это полицейское, ну, во многом частое беззаконие, это что-то, что сейчас действующими способами, средствами победить нельзя?
Ну, смотрите, во-первых, по поводу российских коллег-журналистов, могу сказать, что, на мой взгляд, Россия должна вынести свой такой, в кавычках, приговор в правовом поле и закрыть уезд всем и каждому, кто применил прямо или косвенно насилие в отношении российских СМИ. Точка. Никаких полутонов здесь допускать нельзя. Я не исключаю, конечно, что здесь серьезная эмоциональная составляющая, потому что для сотрудников правоохранительных органов это, конечно, сложная ситуация. Это очень сложный выбор, они получают свой адрес, тоже много агрессии, как в любом конфликте. Но у журналиста всегда на самом видном месте, на груди, висит пресс-карта. Это важно. И журналисты, которые участвуют, это не новички, это не стажеры, люди, которые понимают, чем они рискуют, и как это происходит. Журналисты без пресс-карты на такие мероприятия просто не ходят. Вопрос, как отреагирует Россия, я думаю, в ближайшие пару недель мы его узнаем. Это вопрос профессионального сообщества, в первую очередь, профсоюза журналистов, и, может быть, даже адвокатского сообщества, которое не может не подключиться к такому нарушению прав именно спецсубъектов.
Союз журналистов России выступил с достаточно таким однозначным, категоричным заявлением, подкрепляет его, и изо дня в день, и новыми тезисами. А вот есть еще призыв Тихановецкой, собственно говоря, кандидата, который не победил, о том, чтобы мэры городов выходили на мирные акции или поддерживали мирные акции протеста. А насколько и в каком виде сегодня возможны мирные акции, вот чтобы без провокаций? И опять же, нет здесь какой-то дополнительной политической игры, и когда за одним подразумевается немножечко другое?
Вот здесь можно двояко расценивать ситуацию. С одной стороны...
Екатерина? Небольшая у нас помеха, обязательно продолжим эту ситуацию. Единственное, нашим слушателям сразу, параллельно, пока есть возможность, напомню, что за развитием ситуации можно следить у нас на сайте radiosputnik.ru. Обязательно рекомендую подписаться на наши соцсети и на наш телеграм-канал. Тогда ни одно сообщение не пройдет мимо вас.
В эфире «Радио Спутник».
Ну а мы продолжаем подкаст «Слышали новость» от «Радио Спутник» в эфире. Разбираем некоторые из ключевых историй дня. И так уж сложилось, что в предыдущие несколько дней, даже можно сказать недель, и наверняка эта ситуация продолжится и в ближайшее определенное время. Ключевые, самые острые, противоречивые события происходят в Белоруссии, где действительно и накаляется ситуация. И, увы, нужно постоянно держать во внимании, что необходимо учитывать все точки зрения. Нужно смотреть на все возможные стримы, фотографии, видео, текстовые сообщения, просто потому, что очень важно избежать однобокого взгляда на ситуацию. Очень важно выйти из информационного пузыря, в который человек порой сам себя загоняет, и ему прекрасно в этом пузыре ощущается. А на самом деле события могут происходить совершенно иначе. Именно поэтому события, которые происходят, митинги и протесты, которые происходят, необходимо стараться и освещать, и воспринимать с самых разных сторон. Вот есть этот призыв, который мы еще обязательно сейчас разберем поподробнее. Призыв Тихановецкой, Светланы Тихановецкой, кандидат в президент страны, который уехал из Беларуси, вот его как раз чуть-чуть поподробнее разберем. Екатерина Рейферт, адвокат-правозащитник, с нами на телефонной связи. Екатерина, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз.
Давайте к этому моменту вот действительно вернемся. Мирные акции протеста, к которым призывает Светлана Тихановская, прошу прощения, назвала ее чуть раньше некорректной, неправильной фамилией, искренне прошу прощения. Вот насколько действительно сейчас мирные акции возможны? Что сейчас здесь может быть такого политического, какого-то подковерного, потому что уже действительно везде этого видишь?
Ну, смотрите, давайте тогда сначала призвала не только провести мирные акции сегодня, но и предложила создать некое сообщество, простите, стволовую позицию, не могу это обозначить, какое это сообщество, какая комиссия, для, в кавычках, передачи ей власти. И вот это уже похоже на провокацию, потому что объективно решением было бы этой ситуации провести действительно комиссии международные перевыборы. Не потому что основная претензия к результатам выборов. Но не призывать людей ни в коем случае выходить на улицы. С учетом уже количества безумного жертв тяжелых, слово «протест» и «мирный», ну, в контексте этой ситуации просто не укладывается в одно предложение.
На ваш взгляд, какие сейчас есть вот реальные шаги, такие, которые и устроят протестующих, и, с другой стороны, которые будут приемлемы для государственных структур, которые могли бы, ну пусть не решить, но хотя бы приблизить к ситуацию, немножечко успокоить, стабилизировать, что ли?
Ну, вы знаете, после вручения цветов между силовиками и протестующими, после этих объятий, хочется такую вот идеалистическую картину наблюдать. Откажутся с двух сторон вне политических интересантов, противовесов от насилия и избегут лишних жертв. Это первое. А второе, ну это действительно это внешнее международное вмешательство, это позиция России, которая до сих пор не высказана на текущий момент. Посмотрим. Я предполагаю, что в течение там, недели, может быть, двух, мы увидим разрешение этой ситуации. Хотелось бы, чтобы в правовом росле. Пока что правового запроса ни с той стороны, ни с той стороны не наблюдается.
Если в завершении уже этой действительно объемной белорусской истории, могут быть какие-то, и возвращаясь к ситуации с журналистами, могут быть какие-то дополнительные законы, какие-то дополнительные меры, соглашения на внутринациональном, внутригосударственном уровне, на межнациональном уровне, на каком-нибудь организационном, чтобы обеспечить возможность журналисту исполнять свою работу. Да, с аккредитацией, да, с бейджем, да, в соответствии с законами страны, в которой он находится, но тем не менее, чтобы была хоть какая-то дополнительная гарантия от того, что и произвол, и беззаконие, причем что со стороны правоохранительных органов, что порой со стороны, ну, как сказать, протестующих, каким-то образом снизить, хотя бы снизить эту вероятность?
Ну, смотрите, Алексей, нельзя получить аккредитацию на конфликт. Когда происходит мясорубка, действительно мясорубка, когда люди накалены до предела, и с одной стороны, с другой стороны есть конфликты, уже проливаются кровь, уже есть жертвы. Никакие законы дополнительные не работают. Действительно нужно людям объяснять, что СМИ, это системная проблема большая. У нас после дела Голунова все-таки немножечко ситуация поменялась с отношением к журналистам в первую очередь. Но хотелось бы, чтобы у наших соседей тоже нечто подобное случилось.
Давайте уже тогда к внутрироссийским ситуациям, историям перейдем. Благо, очень любопытный запрос поступил, любопытная инициатива. Несколько ведомств, МИД, МВД, ФСБ и СВР будут проверять наличие иностранного государства у депутатов Государственной Думы. И тут сразу вопрос, который, ну, я, мне кажется, объективно первым комментарием к публикации на любом сайте. Почему только Государственная Дума? Почему начали с депутатов? Нет ли, как это сказать, намерения, желания и немножечко повысить в этом плане, в этом смысле, планочку и проверить и других чиновников?
Ну, вообще, хотелось бы проверить всех, но давайте другой вопрос не менее занятный зададим. У наших спецслужб есть все средства, не только для установления гражданства, если хоть у каких-то депутатов оно еще не установлено или не прописано в личном файлике, но и для поиска иностранных счетов разной степени сокрытия, в том числе и родственников. Ревизия – это очень хорошая история, но только дело в том, что все уже давным-давно...
Попробуем по новой связаться. Это действительно тот момент, который весьма резонансный. Относительно недавно список требований госчиновникам достаточно серьезно вырос, прирос новыми пунктами. Вот те самые требования, которые, казалось бы, должны быть очевидными. Вроде и наличие вот этого самого второго гражданства, и дальнейшие требования. Екатерина, слушаем вас снова внимательно.
Алексей, ну все, да-да-да, все уже прекрасно знают. И МВД, и ФСБ, и СВР, окей. Все знают, у кого есть гражданство, у кого есть недвижимость, у кого... Почему ревизия касается только Госдумы, но здесь мы тоже постфактум, я думаю, знаю, кто в Госдуме будет отдуваться за все это мероприятие. Но давайте всех проверим как следует. Хотелось бы понимать, какое конкретно ведомство из всего этого букета будет организовывать последствия по факту проверки и какие именно. Вот это хорошие вопросы. Вот их стоит задавать. А то действительно у нас на всех форумах везде сейчас спрашивают, а почему Госдума? Что же вы к этой Госдуме прицепились? Почему такое большое количество спецслужб, и кто конкретно будет освещать все события? А посадки будут? Тоже хотелось бы знать. Потому что гражданство – это же далеко все. Я надеюсь, ну, может, это только первый человек хотелось бы видеть, если есть еще у нас неизвестные граждане.
А вот если вот этот, в принципе, список новый, ну, относительно новый, вот эти требования, которые госчиновникам, к муниципальным случаям вырос, вот на ваш взгляд, что главное из этого? Можно какое-нибудь одно выделить? Вот какое должно быть требование, помимо, естественно, профпригодности, наличия образования, а вот дальше вот эти вот иностранное гражданство и там требования к отчетности по финансам, есть что-нибудь, на что бы вы обратили внимание?
Вы знаете, хорошо бы обеспечить, но это не вопрос, там, не ответ, это двух предложений, обеспечить объективность оценки вот этой, да, потому что есть всегда разные инструменты, благодаря которым люди, чиновники разного ранга и разного порядка, в том числе губернаторский пул, совершенно спокойно оперируют иностранными активами благодаря своим родственникам, многочисленным детям, престарелым матерям и так далее. И действительно все в курсе, все все равно давным-давно, а многие этого даже не скрывают. Давайте, может быть, не только Госдуму охватим, давайте охватим еще и ближайших родственников. В конце концов, у нас же есть серьезное намерение вести, скажем так, семейный учет, да, как это называли в интернете.
Комплексный, да.
Да, комплекс по российским гражданам. Чем же депутаты от них отличаются? Они сильно больше устают. Вот у меня такого ощущения, простите, нет.
А на ваш взгляд, насколько вот прозрачным, насколько доступным в этом смысле можно сделать взгляд на жизнь чиновника, учитывая, что некоторые из них, не буду говорить, что все, некоторые все-таки работают из, как это сказать, с тайной, с государственной тайной, вот с такой информацией, которая разглашению не подлежит. Некоторые моменты, может быть, наоборот, каким-то образом преждевременно тоже не стоит публиковать. Вот максимальная прозрачность здесь, насколько возможно?
Ну, извините, пожалуйста, недвижимость за рубежом.
Ну, здесь нет, здесь понимаю, да.
В активах это не гостайна. Гостайна у нас это другое.
Как бы кому не хотелось, это тайной выдать.
Ну да, чиновники все-таки это слуги народа.
Нет, ну смотрите, я прошу прощения, Екатерина, что перевелась. Вот, например, место нахождения, например, какие-нибудь телефонные переговоры, те вопросы, которые решаются, вот эти, есть же вещи, которые действительно можно представить, можно подумать, что они каким-то образом могли бы быть для чиновника на государственной службе, на муниципальной службе защищены. Закрыты.
Так у нас спецслужбы прекрасно знают, кто где находится, и чиновники разных категорий находятся под непрестанным наблюдением.
А для общественного контроля?
Это не секрет. А общественный контроль – это немножечко другая история.
Интересует, да? В первую очередь.
Здесь все-таки интересные позиции, по которым чиновник отчитывается общественностью, как человек, который на эту общественность работает. Вот, то есть активы, безусловно, да, бизнес родственников, безусловно, конечно, потому что по некоторым регионам мы наблюдаем совершенно вопиющую картину. Угу. Внутри этих же самых регионов это самая очевидная коррупционная составляющая.
А вот в завершении этого небольшого такого обзора, на ваш взгляд, вот информация, которую ведомство, спецведомство изучат, все рассмотрят, насколько ее можно будет потом публиковать в открытый доступ? Я вот все к этому, к общественному контролю, к тому, чтобы это было не только перед правоохранителем, органами, а перед всеми, перед людьми, которые голосуют, передо мной, в конце концов.
Ой, вы знаете, очень бы хотелось, чтобы чиновнику, которого вижу на озере Кома, там бы не представлял интересы российских граждан. Или наоборот. Или наоборот, обязать чиновников, которые все-таки работают на российских граждан, жить в России, обучать здесь своих детей и вести здесь бизнес. Вот это было бы.
Чтобы было понимание, если ты работаешь на благо страны, будь добр работать во всех смыслах слова, а не стыдиться этого, отправляя, например, да, или на обучение, или каким-то образом еще затариваясь за границами какой-то недвижимостью.
Абсолютно.
В завершение любопытная инициатива относительно того, что автохулиганы, злостные автохулиганы, могут лишиться автомобильных прав. Приводится в пример некоторые случаи, когда действительно вот сначала задаешься вопросом, почему и что и как, а потом как немножечко успокоишься и думаешь, как вообще действительно поступать, как бороться с автомобильным хулиганством. Понять это весьма широкое. Что-то напрямую нарушают закон, что-то нарушает какие-то общепринятые рамки, к которым мы привыкли, а что-то может быть весьма субъективным. Вот здесь насколько будут границы и что можно предложить в качестве эффективного средства борьбы, на ваш взгляд?
Ну, послушайте, самый злостный автохулиган сейчас шумит на всю страну со своим клоуном-адвокатом. И прежде чем вводить очередные санкции...
Которые, я бы не сказал, что это автохулиган, это называется преступник. Давайте вещи называть своими именами.
Ну, по сути, да, мы как преступников рассматриваем всех людей, которые так или иначе нарушают правила. Да, автохулиганства у нас такого понятия нет. Просто прежде чем вводить очередные
это
санкции,
очень главное,
хотелось бы стратегически запланировать внедрение именно культуры вождения и отношения к рискам и их последствиям. Половина страны катается за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Угу. Кстати, вот отмечу, что против европейской модели двух бокалов я ничего не имею. Беда в том, что у нас народ не переносит ответственности и меры себе не может установить и ударяется в крайности. А другая половина, в принципе, без камер никаких правил не соблюдает. Попробуйте оштрафовать кого-нибудь в Махачкале, например. Или права отобрать. Вот, к сожалению, здесь метод кнута и только система.
Только, да? А есть ли какие-нибудь, Екатерина, я прошу прощения, есть ли какие-нибудь примеры положительные, вот, призывов, конструктивной работы? Вот я сейчас уточню, с потенциальным автохулиганом, ведь в конечном счете, человек, наверное, по умолчанию существу и хороший человек, он потом как-то начинает думать, вот здесь меня не подсмотрели, дай-ка я здесь ускорюсь. Вот здесь за мной не следят, дай-ка я там, допустим, перееду через двойную сплошную.
Ну, смотрите, отбор прав любителей оплатить проезд по обочине и отбор прав у откровенных отморозков в равной степени – это разные истории, потому что разные люди. К моему великому сожалению, у нас любая мера, вот такая вот условно-карательная, она упирается снова в коррупцию местечковую.
Угу.
Вот. Таким образом, без стратегического подхода мы рискуем просто получить очередной всплеск коррупции на местах, где нет соответствующего надзора. Ну и, в общем-то, тот, кому не мешают социальные нормы и без прав кататься, будет нормально.
Екатерина, спасибо вам огромнейшее за то, что согласились побеседовать с нами на некоторые из ключевых историй этого дня. Адвокат, правозащитник Екатерина Рейферт стала гостем подкаста «Слышали новость» от «Радио Спутник».